Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Кашин. Голованов. Отдельная тема.
Летописцы земли русской Олег Кашин, Роман Голованов будут доживать с вами этот день до конца.
Здравствуйте, Роман, здрасте. Как у вас дела и о чем мы сегодня говорим?
Сегодня я ощущаю себя прокуратором Иудеи, потому что от каждого поворота головы у меня безумная боль. Мне кажется, у нас тут меняется погода, и мы обалдеваем. Поэтому я сегодня буду злым, а вы будете добрым полицейским.
Ну, вы знаете, Роман, давайте развернем все строго. Я понимаю, почему у вас все болит, и, что называется, обратите на это внимание. Я не читаю ваш телеграм-канал, мне шлют, но ваш пост про певицу Монеточку — это какой-то абсолютный ад. Абсолютный.
А я про него скажу, давай чуть попозже.
Прямо начнем.
Давайте Собчак начнем. Собчак интересней.
Собчак интереснее. Хорошо, давайте с Собчак начнем, но я думаю, и Собчак тоже какой-то ад. Или нет? Потому что я знаю, что вы не любите Собчак, но ведь вы не любите Исхигумена Сергия. То есть такая жаба-гадюка. Вы за кого в этом конфликте?
Смотрите, я за то, чтобы сейчас сжечь напалмом всех в этой истории. Я считаю, что как по-булгаковски просто нет хороших и положительных героев. Что одна приезжает туда поливать грязью церковь, что другой там устраивает секту, где дурят люди мозги. Но я думаю, сначала надо объяснить тем, кто не знает. Ксения Собчак приезжает в Среднеуральский монастырь, где живет схиигумен Сергий вместе со своей паствой. И там сначала все было с того, что монастырь захвачен, что стоят бородатые казаки, не пускают туда никого.
Но подождите, Роман, тоже вот игра слов, игра языка. Вы же мне объясняли, что это монастырь, собственно, схиигумена Сергия. Он его построил?
Ссылаясь на... Вот Олег, я вам перечитываю новостные заголовки, из которых все это событие и разворачивалось. А теперь я объясняю, как все обстоит на самом деле. Приезжает Ксения Собчак для того, чтобы показать, какие все православные мракобесы, что ковид они тут все отрицают, что ужас, мрак и ад... И получает то, что она хотела. Она же приезжает к тем, кто уже себя выписал из православных, те, кто уже ставит себя выше Христа. Это я про этого лжестарца Сергия. И он, естественно, там устраивает ад. Я не знаю, сам он там не присутствовал, но я понимаю, что звонки были, и через то, что ему доложили, то, что он давал приказы, все это и происходило. У Собчак и ее оператора отнимают камеру, ему там оператору чуть не ломают руку, Собчак где-то споткнулась об бордюр, когда пыталась там побороться с одной из монахинь, падает в крике, что Ксению Собчак там избили, приезжает полиция, 5 мотоциклетов с пулеметами летят спасать Ксению Анатольевну от этого Воланда. Ну, слушайте, а какие тут хорошие герои, какие положительные? Про этого старца я сейчас скажу отдельно. Зачем туда приехала Собчак? Чего она хотела? Она хотела скандала, хайпа. Она его получила. Шла, упала, споткнулась.
Роман, удивительное дело. В смысле, я еще раз скажу, да, я люблю и вас лично, и «Комсомольскую правду». Но так можно говорить. Приехал Стешин там в Ливию, да, хотел хайпа. Приехала Скайбеда в Магнитогорск, хотела
хайпа. Бить никого
хайпа.
Нельзя.
Алло, Роман.
Алло,
Роман,
да.
журналистика, это не когда по-шорстки, да, пресс-релиз пересказываешь, а когда приходишь и своими глазами смотришь, более того, если смотришь на тех, кого не любишь и кто тебя не любит, это более правильная журналистика, чем та, когда сверху вниз смотришь, а какой вы клевенький, скажите, пожалуйста. Собчак, при всей сложности к ней отношения, и ее съемочная группа, конечно, заняты правильным делом. Сейчас на слуху история схиигумена Сергия, на слуху монастырь, надо ехать, надо снимать кино. Если Собчак кажется как бы слишком такой шоу-бизнесовой фигурой, а почему с другой стороны нет? Одно дело Волочкова в Дивееве, думаю, тоже про это будем говорить. Да, фрик из шоу-бизнеса приехал буквально там, не знаю, пропиариться, шпагат сделать, да? А здесь люди работают, люди поехали рассказать нам о том, что там происходит. Это нормально.
Да кто ж спорит-то? Я говорю, что там пришел бы священник, пришел бы журналист, кто угодно, Собчак, да плевать, они бы поколотили любого, кто туда пытался бы прорваться. И то, что здесь попалась Собчак, да они даже не понимали, кто это такая. Они вообще не понимали, что будет дальше. Плевать они хотели на то, что чья она дочка, и во всех смыслах этого слова. Им было просто пофигу, поэтому там это все и завязалось. Если бы она приехала куда-нибудь еще, в другой какой-нибудь монастырь, где не была бы секта, где жили бы нормальной духовной жизнью, поверьте, этого бы не было. Никто бы не бил и не толкал ее. Потому что она приехала бы...
Это было, Роман, кто доказывает, что это было бы или что всему виной православие? Нет, всему виной...
Она зачем туда приехала? Олег, ну для чего она туда приехала?
Роман, она приехала снимать фильм про...
А, это та гробовозка, которая наконец-то доехала до Инквизитора.
Нет, это буквально съемочная группа. Я знаю режиссера со сломанной рукой, Сергея Ярженкова, да, на «Дожде» работал, в «Медузе» работал, хороший парень, большой профессионал. Но и вообще, на самом деле, вот чем, ну, собственно, любая фигура типа Собчак, опять же, вот все звезды нашего Ютуба, все какие-то люди на слуху, это ж не блогеры-одиночки, на них работают журналисты, хорошие журналисты. У Дудя работают хорошие журналисты, между прочим, тоже там я некоторых знаю по именам. Естественно. Опять же, Роман, вы как будто бы сейчас, вот знаете, как это выглядит, да? Вы из комсомолки, у которой есть Скайбеда, Стешин и другие, и вы конкурента сейчас пытаетесь, типа...
Кто конкурент? YouTube-канал. Это не конкурент, это совершенно разная история.
Аудитория YouTube часто больше телевидения. Дудя смотрят больше, чем там, не знаю, чем Соловьёва.
Олег, это выглядит так только для вас. Это выглядит так только для вас, и только вы пытаетесь это так преподнести, потому что Собчак не журналистка в таком понимании, как Стешин, как Скайбеда.
Пака, да? Собчак нормальный деятель медиа, Собчак нормальный, я сам там и давал ей интервью, и брал у нее интервью. Нормальная журналистка.
Да я говорю, что она вот хорошо... вне этого поля, она вот существует на отдельном вообще пространстве, и вне конкуренции. Она не конкурирует ни с кем, это вот Собчак, все, вот она...
Все есть враги России какие-то, вот Дудь тоже.
Да нет, подожди, вот Собчак что-нибудь сделает, это об этом будут говорить все там, неважно, что она сделает, но она вне конкуренции, вы понимаете, это совершенно другая фигура, другого уровня, другого масштаба, другого там восприятия.
Историческая личность.
Ну, в учебник истории за выборы 2018, я думаю, она попадет.
Попадет как человек, за которого голосовал я. Да, я действительно за нее голосовал.
А сколько там у нее, 2%?
Да меньше, по-моему, около миллиона человек по стране, но тоже, что называется, зачем мы об этом, Роман? Еще раз, история о том...
Давайте вот, к Скигумену.
Давайте вот тоже я прямо прорекламирую, опять же, другое медиа, уральский сайт, хороший, я сам для него писал одно время, знак.ком, там на днях вышло большое интервью журналистки Раисы, дай бог памяти, Ильиной, местной журналистки, которая, собственно, и открыла для широкой публики, не воцерковленная, не епархиальная, да, открыла образ Хигумена Сергия как бывшего уголовника, как человека, ну вот окей, не духовника, но связанного на каком-то этапе с нашей с вами знакомой депутатом Поклонской. Опять же, на эту Ильину нападали, ее чуть не убили. Она как бы уважаемый, заслуженный в регионе человек. Она подробно рассказывает всю историю становления этой...
Я очень советую почитать этот материал, очень интересный.
Ямы, да, и так далее, и так далее. Действительно интересно, действительно хорошо. Вот, поэтому, вот, понимаете, Роман, тоже, вот, я что-то на вас бросаюсь сегодня, наверное, тоже злой, наверное, ваша шейная боль перешла ко мне.
Да нет, просто сразу... вы почитали мой телеграм-канал и...
Телеграм-канал это просто какой-то, я не знаю, что, мрак
абсолютно. Телеграм-канал Голованов.
Да, друзья, посмотрите, пожалуйста, ужаснитесь и подпишитесь на меня, что называется, да? Вот, сбили вы меня, но еще раз.
Давайте, вот... Скигумен. Вот кто это такой вообще? Откуда он берется? Начнем с того...
Секта, да? Секта, секта.
Не-не-не. Начнем с того, что вы его поддерживали, да. Вы выступали в его защиту, когда я здесь еще до Собчак, до всех этих скандалов говорил. Это ужас какой-то, что там творится? Олег Кашин говорил, да нет, это вот те, за кем пойдут люди. Ну что, вот сломали руку вашему знакомому, те, кого вы поддерживали.
Ну, конечно, да, так бывает, естественно.
Ну что, вот до кого вы доподдерживались? Вот аура витала вокруг этого монастыря, где кинулись уральский пельмень, Дацук и Олег Кашин защищать Скигумена Сергия.
Роман, не считая эпизода Собчак, еще раз я вас спрошу, что такого в том, что люди, для которых Скигумен Сергий духовный отец, что такого, если они там находятся с ним? Вам что, надо обязательно это дело разогнать? Вот я поэтому за слово «секта» и цепляюсь. Это слово, как и терроризм, да? Слово с заведомо негативной окраской. Все, кто не русская православная церковь, не Московская патриархия, а все секта. Это неправильно, это неправильно. Вот тоже сейчас маленький шаг в сторону. Сейчас идет опять спор про коллектив издания «Медуза», и один из его основателей написал, вот у нас была там коммуна. И вот я подумал, коммуна и секта – это ведь одно и то же. И сейчас в России, по-моему, нет каких-то сущностей, которые бы кто-то извне называл коммуной, потому что все называют сектой. Любые объединения людей – это секта. И в этом тоже что-то нехорошее. Еще раз скажу.
А у нас пока... секта?
У нас с вами, как сказать, токсичные отношения и абьюзивная пара, да, это разная история.
Походу, вот, это закончилось, и... нет?
Нет, сейчас только начинается, по-моему, опять разгорается заново, как полагается. У нас спады, падения, все хорошо. Вот, так вот, называть сектой, да, пока он не заявил про коронавирус, пока он там не пошел против буквально... интересов власти, причем власти скорее светской, он был, в общем, более-менее приемлемый для церковной администрации человек. Когда выступил, оказалось, что вот такой вот негодяй. И в этом тоже есть элемент лицемерия, Роман. Я об этом говорю.
Нет никакого лицемерия, потому что раньше надо было запрещать походы в этот монастырь, раньше надо было обращать внимание, и все как-то так аккуратно, сглажено, выводить на нет.
Раньше не обращают.
До Собчак шел церковный суд, над ним шел.
Ты можешь есть людей, но пока ты не задеваешь интересы Кремля, у тебя все в порядке. Вот как заденешь, тоже, вот может про это поговорим, я не понимаю историю про Потанина. Он же всегда все это дело там в чистые полярные реки Таймыра. Почему его за него сейчас так взялись? Может быть, Норникель хотят отжать у него?
Послушайте программу «Что будет» нашу с Владимиром Николаевичем Горкиным. Там все рассказали уже.
Каша. Голова. Отдельная тема. Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает» слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени.
А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
Кашин, Голованов. Отдельная тема.
Сейчас открою небольшой секрет. Вот мы сейчас с Олегом переписываемся в паузе. Я думаю, Олег, ну, блин, вымотанный, даже что-то эта тема не может разжечь. Он говорит, ну сейчас вот про геев будем говорить. Я говорю, ну да. Я говорю, даже это не разожжет, и спустя 40 минут наша программа закрылась. Ну давайте попробуем.
Нет, ну давайте, Роман, я вот опять же давайте...
А может договорим про схиегумена Сергия-то? Можно?
Да, про схиегумена, да, конечно, я тоже хотел предложить. Давайте, да, конечно.
Тут просто важно обозначить, что он-то сам себя уже давно выписал из православия и поставил выше Христа, поэтому приписывать его к православным, мазать одной краской тоже нельзя. Ну, конечно, тут покаяние, исправление — это уже дело внутреннее, тем более это схимник, который и занимается тем, что идет так потихонечку к тому, чтобы встретиться со Христом в Царстве Небесном. А здесь что мы видим? Что происходит? Выходит такой боевик на ОМВОН и начинает нам рассказывать политические лозунги. Но это тоже далеко неправильно.
Эти боевики у нас в программе бывали, да, бывали, но когда они лояльны...
Какой? Ну кто? Нет. Кто?
Ну как? И Смирнов, и Ткачев, конечно.
Нет.
Же.
Где боевики? Где боевики? Какой
абсолютно
типаж?
Такой же типаж.
Не выдумывайте, но не надо клеветать на честных людей.
Когда Смирнов нам объясняет, что, значит, лучший его друг это мусульманин, да, естественно, для них это образец такой абсолютно...
Да когда христиане затравили просто ни за что.
Вот-вот, плохие христиане, долой христиан, давайте...
Не, Олег, будем... вы хороший христианин, Аллах, я смотрю.
Я хороший, нормальный я, да.
И вот Смирнов лучше всех нас.
Сейчас я, Роман, буду вас учить христианской любви к геям, Роман. Давайте, поехали.
Олег, вы этой любви, я смотрю, уже научились, хорошо ее овладели, но давайте покажите мастер-класс.
Нет, мастер-класс у меня будет в другом жанре, а именно выразительное чтение текстов Романа Голованова. Позволите?
Да я сам могу его зачитать.
Причем нет, это интереснее, чтобы я читал, ладно?
Ну, давайте попробуем.
Вот. Итак, люди, слушайте.
Ну, для начала контекст. Что?
Вообще, потом контекст. Давайте вначале текст.
Давайте.
Пожалуйста. Итак. Нет больше певицы монеточки, затерялась в копилочке сатаны, хлопающая ресничками винишка тян, решила играть в Земфиру до конца. Давайте копнем глубже, чем на один штык лопаты. Мы посмеиваемся над пиратским флагом садомитов, а представьте, что все монеточки выросли. Одни обросли ипотеками, пеленками и кусачими начальниками, им уже не до дури в голове, а у немалой части извращения из мозгов не выветрятся, они будут лояльны, например, гей-параду, а что, это же праздник и карнавал, ну-ну, карнавал. Монеточка легализовала грех. Извращенцы в нашей стране начинают подавать голос с торфяных болот собаки Баскервилей. Потихоньку выползают своим бесовским шабашем со зловонных топей в наши города. Можно промолчать, пусть детки хулиганят, но под молчание ягнят вы профукаете страну. Девочку Лизу слушают ваши дети. И кто еще встанет на колени и покается перед Содомом и Гоморрой за поправку «Брак – это союз мужчины и женщины». Пора очухаться. Стрелы летят вовсю, извинят мечи. Волан-де-Морт вернулся. Вот, Роман, теперь расскажите контекст. Что она натворила, почему ее больше нет?
Советская формула «жить в обществе и быть свободным от общества» применительно к Собчак работает как привилегия. И чем более общество ограничено в своих возможностях, тем безусловнее привилегированный статус. Олег, вы мастер пропаганды. Кажется, Роман, у вас это очень хорошо получается. Роман, товарищ Геббельс бы вас подтянул бы на свою работу.
Шамира, два Шапира, да. Но все-таки расскажите мне, пожалуйста, что натворила, что же сделала она за гадость, убийца и злодей, да, певица Монеточка? Что она сделала такого, что ее больше нет, и вы ее так проклинаете? Итак, Роман,
я ее, во-первых, не проклинаю. Она прокляла сама себя.
Монеточка в копилке сатаны, боже. Роман, ну вы же далеки от наркотиков, правда. Ну я знаю,
я верю вам. Я близок к вам, а вы, кажется, тоже где-то там рядом с ними.
Откуда это берется? Вот монеточка в копилке сатаны, а если копнуть глубже на один штык лопаты? Ой.
Вы успокоились, да, у вас?
Да.
Трип закончился. Так, давайте.
Ну, это какой-то просто ад, Роман. Вы в аду, серьезно.
Да, давайте. Я в аду. Я каждый день в 9 часов вечера погружаюсь в ад, где мне надо одному из главных вельзевулов объяснить, почему этот ад надо бы взять и разрушить вокруг и начать строить нормальный мир, который существует пока что за пределами этого ада. Олег, когда выходят сейчас с флагами ЛГБТ-сообщества и развешивают их на окнах американских посольств, когда BMW, Mercedes окрашивают свои логотипы в ЛГБТ-флаги, когда выходит монеточка и говорит: «Мне стыдно за то, что я традиционной сексуальной ориентации, за то, что у меня есть эти привилегии». Олег, вот об этом же речь. Понимаете, можно зачитать любой текст в таком духе, и будет ха-ха-ха, очень смешно. Но смотрите, его посыл. Вот сейчас даже безотносительно Олега, вот представьте, как будто здесь нет ни меня, ни его. Выходит девочка и говорит: «Мне стыдно за то, что у меня есть привилегии, которые существуют у традиционной сексуальной ориентации. Мне стыдно, что там их унижают, что там что-то с ними делают». Послушайте, никто их не унижает, никто с ними ничего не делает. Мне кажется, вот это маленькое, озлобленное меньшинство, которое пытается загрызть большинство, это и есть тот зарождающийся маленький фашизм, в котором мы и окажемся. Почему, вот, Олег, сейчас смейтесь сколько угодно, почему важно взять и принять поправки? Потому что там вот как раз и прописаны эти пункты. Брак – это союз мужчины и женщины. Сейчас мы смеемся: а зачем нам надо это прописывать? А вот затем, что потом Олег Кашин уже будет где-то на главном каком-то YouTube-канале вот вести итоговую программу и рассказывать, что, вы представляете, они подают голос, эти мракобесы, и будет зачитывать наши тексты как какую-то жуть. Олег, жуть — это то, что говорит она. Это мерзко, отвратительно и страшно, потому что это мины, заложенные уже в нашу историю и в нашу страну, которые рванут и все здесь уничтожат. Вас, кстати, обломками не завалит. Почему? Ой, ну вы сами поняли.
Потому что я в подвале. Вот, Роман, надеюсь, хотя бы вы поняли, что вы сейчас сказали. По-моему, это какой-то набор абсолютно не связанных между собой слов. Но вот давайте я заострю беседу и как раз рискну тем, что мы с вами больше никогда не будем разговаривать. Я понимаю, что я разговариваю с абсолютным, с настоящим, да, фашистом. Абсолютным классическим фашистом. Вы, Роман, фашист.
Да, вы фашист. Тут два фашиста, получается, с разных сторон.
Не, на самом деле, про меня мы сейчас не говорим. Может быть, у вас ко мне какие-то претензии. Там, Власовец, там, кто угодно. Вот, но, еще раз, такого рода, как сказать, ненависть к тем людям, которые каким-то образом вот не соответствуют вашему представлению о человеческом идеале, абсолютно калькировано вот оттуда, из Европы 30-х годов. Это как бы данность. Я действительно смотрю, у меня отваливается челюсть. Вот BMW сделала логотип, а кошмар, зашквар, сочетание вот этого еще с этой тюремной советской гомофобией дает на выходе такой рвотный эффект. Я понимаю, да, окей, все это ради поправок. Вы хотите, вы, в широком смысле вы, хотите разбудить в народе вот самого этого адского, дух адского животного из советской тюрьмы, чтобы народ понял, да, я скотина, поэтому должен голосовать за поправки. Но это, Роман, омерзительно. Вы отравляете свою душу прежде всего, отравляете атмосферу общественную. И если завтра где-нибудь, кто-нибудь, там, в Петербурге на улице Рубинштейна, в Москве на улице Арбат, или в городе Кургане на улице Ленина зарежет человека, который покажется ему геем, вы будете, Роман, нести ответственность. Не перед судом, очевидно, перед гражданским, не передо мной, перед Богом, да. Вы берете грех на душу.
А вы уже на себя берете роль Бога.
Я комментирую, да, вы, Роман, берете грех на душу, разжигая ненависть в российском обществе.
Я никому ненависть не разжигаю, Олег.
Я слышал, конечно.
Ненависть, Олег, я никому не разжигаю. Да.
Роман, не обманывайте себя, вы именно разжигаете ненависть. Ненужную ненависть, на пустом месте ненависть, ничем не оправданную. Ненависть к людям, которые в российских условиях не могут вам ответить, потому что, опять же, они ограничены.
Но вы ответили за всех них. Я уже слышу, да, вы ответили за всех.
Буквально, да, я беру на себя, опять же, я натурал Натуралович Натуралов, да, но мне неприятно, когда, опять же, вот мои соотечественники-соплеменники ведут себя, как вот эти дикари абсолютные. Не делайте из России Чечню, Роман, пожалуйста.
Олег, вы делаете из России Чечню, что приходится эти слова говорить, потому что если их не говорить, не произносить, то... Да даже вот сказал, началось, ты разжигаешь ненависть. Я сейчас скажу так, что с замахом на то, что мы не будем вести программу. Олег, ну зачем вы так опять этими приемами, этими уже отработанными здесь тысячу раз? Ну,
не, правда. Роман, еще раз, я надеюсь, вы меня услышали, правда. Это такая история. Действительно, вот у нас есть регион, да, где их убивают. Естественно, да, сегодня я по телевизору увидел Валерия Фадеева. Тоже вот он был когда-то моим главным редактором. Во что он превратился? Такой чиновник, отвечающий в России за права человека. И он говорит, мне никто не жаловался на нарушение прав геев в России, в том числе в Чечне. Алло, ты опять же, ты... Что, узнал где-то, прочитал, что Бога нет, и тебе будет даровано вечное счастье и богатство, да? Нет же, в аду будешь гореть. Любой российский... Валерий Фадеев будет говорить.
Да хватит, Олег, ну хватит. Вот это омерзительно. Вот честно, Олег, когда вы берете на себя...
Еще, Роман, секунду. Поскольку среди людей, опять же, российских officials, есть наверняка тоже люди, которые практикуют, что называется... половой секс, они будут трижды гореть в аду, потому что они таких, как они, таким, как они, пытаются испортить жизнь. Это абсолютное скотство.
Олег, я не знаю, кто и что. Вы как будто говорите, что все знаете, все понимаете. Я не знаю, вот что и кто. Это дело личное.
Вы пишете про копилку в монеточке сатаны. Естественно, вы не понимаете. Вы бредите, Роман. Вы воспроизводите лозунги, которые да... Не продумайте,
походу, по скайпу я от вас подхватил коронавирус. Ну, бывает, ничего страшного.
Каша. Голова. Отдельная тема.
Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет. Что у вас позади? Что вы настоящим? Что беги? Опомнитесь, пока не поздно. Вот вам мой совет.
Ведущие нового утреннего шоу на радио «Комсомольская правда» уже совсем взрослые люди, но ведут себя порой. Особенно, когда собираются все вместе. Они обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире. С понедельника по пятницу. Начинайте день вместе с программой «Взрослые люди». Ведущие Тутта Ларсен, Валентин Алфимов. Стартуем в 8 утра по московскому времени. Кашин, Голованов. Отдельная тема.
Летописцы земли русской Олег Кашин и Роман Голованов. А я не слышу почему-то Олега. Включите звук, пожалуйста.
Это Олег себе выключил звук, потому что переслушивал нашу беседу, если честно. Давайте срочно менять тему. Проехали гнев.
Нет, подождите, понятно. Почему? Почему? Подождите. Тут есть продолжение этой истории. Вы же говорили про протесты. Что, расскажите, вас там зацепило?
Какие протесты, Роман?
Вы про флаги ЛГБТ. Вы мне писали про геев.
Нет, я вам писал про геев, мы это обсудили. Действительно,
но это монеточка, это то, что ужас, ад и то, что нельзя допускать. То, где надо затыкать рты.
Роман, мне еще раз прочитать ваш текст, да, про монеточку.
А пусть люди зайдут, сами прочтут.
Пусть люди зайдут в мой Facebook, Олег Кашин, потому что заходите в телеграм-канал Романа Голованова.
То есть вы сперли текст уже?
Естественно, спер, потому что действительно образцовый текст. Вот я еще раз проговорю. Понятно, что у нас остается 2 дня до окончания всенародного голосования. Понятно, что гомофобская тема кажется, наверное, политтехнологам самой перспективной, более перспективной, чем пресловутое обнуление. Хотя из-за обнуления, как мы понимаем, начал агитировать даже Дамир Юсупов, знаменитый, который посадил самолет в кукурузу. Да? Но, естественно, гомофоб работает больше, чем обнуление. В итоге Роман, вот этот пионер, Роман, да?
Я читаю комментарии просто под этим постом у вас в Фейсбуке.
Давайте похохочем, Роман, давайте похохочем.
Ой, да ладно, ладно, все, не будем это всех там разжигать и ворошить ваших подписчиков. Давайте,
Че подписчиков нет, Роман? Ну, серьезно, понимаете, вот завтра другой Роман скажет, а вот люди на радио «Комсомольская правда», которые с бородой, тоже какие-то стрёмные, давайте их куда-нибудь тоже
ликвидируем. Да, они говорят это постоянно, регулярно, регулярно ваши друзья с телеканала «Дождь», где этот омерзительный просто ролик вышел, где они там смотрим в 2036 год. Вы что, ребят, делаете журнал «Безбожник», что ли, там?
Роман, журнал «Безбожник», да, телеканал «Дождь», дышащий на ладан, полузапрещенный, маргинальный, маленький.
Маргинальный, да, это... маленький «Безбожник».
Ой, господи, «Безбожник». Роман, главного «Безбожника» у нас в студии зовут Роман Голованов, потому что вся ваша эта активность абсолютно антихристианская. Давайте бороться с частью человеческого общества, чтобы оно, соответственно, как-то себя чувствовало униженным и оскорбленным. Это, Роман, Ветхий Завет, то, что, собственно, во многом было отвергнуто Христом. Вы против Христа идете буквально.
Ага, то есть я Каин, а вы мой Авель.
Вы даже не Каин, Каин, Роман, были в Новом Завете отрицательные герои, не будем показывать пальцы.
А, я Иуда, да? Иуда.
Ну, вы предаете христианство вот этим самым, буквально, да, понимаете? Вот этим своим людоедским подходом к теме гомофобии.
Я боюсь представить, кто же вы из Нового Завета тогда?
Ну, кто я из Нового Завета? Я не знаю тоже.
Ну да, ну да.
Кто без греха, пусть бросит камень. Наверное,
там про блудницу была речь, вот как раз тот момент.
Многие ваши, опять же, коллеги меня ею и считают. Да, ничего страшного в этом не вижу. Да, опять же, это Новый Завет, это основа нашей культуры, а не Инстаграм Рамзана Кадырова. Тоже вот сегодня смежная тема, да. ГУВД Петербурга выложила в социальных сетях, в интернете выложила видео с 2 парнями 99-го года рождения, которые на улице Рубинштейна, мы знаем, это там одна из двух главных барных улиц Петербурга, на полицейской машине, я думаю, на грязи просто пальцем, не гвоздем, да, написали неприличное слово. И вот эти парни, как чеченцы на беговой дорожке, стоят перед камерой и говорят: «Приношу извинения российской полиции». И понятно, что, собственно, под угрозами, под унижением людей полицейские, да, заставляют извиняться. Ни в уголовном кодексе, ни в административном, нигде нет этой нормы, что человек должен извиняться перед полицейскими. Эта норма есть в Инстаграме Кадырова. И, как я уже говорил не раз, не бывает так, что вот есть Россия монолитная, гомогенная, и вот, значит, в Чеченской республике такой вот, опять же, тоталитаризм с унижениями, извинениями и даже убийствами, да, а в Петербурге птички поют и солнышко светит. Нет, в итоге и Петербург становится Чечней, и Москва станет Чечней, если эту заразу не остановить. И эти же истории, как женщину убили, да, недавно, или там, как они заявляют, упала с лестницы в приступе эпилепсии, они в итоге станут историями по всей России, потому что, вот, опять же, вы, Роман, Роман, сегодня подыгрываете чеченизации России. Я уже запинаться начинаю, заикаться, потому что действительно у меня нервы сдают от разговора вот на эту тему в таком формате.
Давайте дальше пойдем.
Давайте дальше.
Что у нас? Волочкова, Дивеева, да?
Ну, Волочкова, Дивеева – это, опять же, антисобчак, да, тем более мы помним их вечный конфликт многолетний. Более того, они однажды публично его обсуждали. Он начался с истории 2002-2003 года, когда они обе были влюблены в одного мужчину в Петербурге, не могли его поделить и, соответственно, воевали. И вот продолжают воевать, по сути. Ксения поехала в этот монастырь, к игумену Сергию, Волочкова поехала в Дивеево. И, естественно, история повторяется в виде фарса. Расскажите, Роман, что она там делала и с кем она там ругалась?
Слушайте, вообще мне кажется, что это какая-то заказная история, что специально... Да, мне кажется, что специально куда-то берут и десантируют Волочкову, потому что ну просто так на всей этой ниве не может это разворачиваться, потому что есть какая-то большая... Пусть это сейчас будет конспирология, Олег Кашин потом прочтет стенограмму очень смешно на стриме, мы все похохочем, уписываемся от веселья, но все равно берут, отправляют вот эту... балерину, которая накрывает своим шпагатом всю страну в монастырь, чтобы еще раз все опошлить и все высмеять. Это продолжение Собчак. Мне кажется, что какие-то тайные агенты, причем не из оппозиции, работают на этой прекрасной ниве, когда надо губить все в стране.
Ну, вы знаете, Роман, я ровно об этом, потому что, вы знаете, есть такой набор людей, например, музыкант-паук, причем легендарная фигура во многом, да, или Джигурда. Вот я помню ситуации, когда, допустим, в Москве строят какую-нибудь очередную ерунду в Зеленом дворе. Люди протестуют, естественно, жильцы. Вдруг там появляется Джигурда и говорит: «Жильцы, я с вами, я против застройки». И все такие: «Ой, блин, Джигурда, расходимся». Или там выборы мэра, там то же самое. Вот честная борьба напряженная. Появляется паук и говорит...
Появляется Собчак.
Да, например, президентские выборы появляются Собчак, да. Вот, естественно, это такая давняя, дуболомная во многом политтехнология. И вполне может быть, что Волочкову действительно втащили в это Дивеево. Может быть, Росатом как-то, поскольку это их епархия, да, как мы понимаем. Может быть, губернатора Никитина, одного из двух Никитиных наших. Еще что-то. Но, конечно, выглядит это как какой-то тоже вот такой... Да вот говорим информационный шум, а бывает информационный кал. Вот любая новость с Волочковой, да, это информационный кал. Вот давайте будем избегать его каким-то образом.
Про Потанина вы еще говорили перед паузой. Я думаю, интересно будет послушать ваше мнение.
Да вы же мне сказали, что вы уже все обсудили в программе. Но... Все будет?
Что нет. Будет? Все будет, нет, это нет, наша программа.
Вот моя сейчас партия будет называться «Неуверенная Россия», потому что, во-первых, я не сомневаюсь в том, что компания «Норильский никель» довольно... свободно и неуважительно относится к таймырской экологии, думать, что она как-то заботится о природе Крайнего Севера нашего, нет никаких оснований. Мы видим это и в видео, и фотографии, как мертвые деревья растут в какой-то полярной реке. Естественно, это страшно, естественно, там какой-то жидкость с запахом выливается в эту реку, все понятно. Но также мы понимаем, что вот есть в гигантском мире российских больших денег, там, как в бульоне, три последних каких-то кусочка жира, связанные с частным капиталом 90-х годов. Это Потанин, Норникель, это Лукойл, Олег Перов, и это Альфа, Айвен Фридман, да. Все остальное у нас теперь Росгостранс, нефть там и так далее, и так далее. Все это государственно контролируемое государством компании. Абсолютный государственно-монополистический капитализм. И, понимая весь ужас экологического загрязнения Норильского региона, да, я также понимаю, что если завтра вместо частной компании «Норникель» появится государственная компания «Росникель» во главе с каким-нибудь ветераном госбезопасности, который будет отвечать за никель у Владимира Путина, я прекрасно понимаю, что к экологии этот «Росникель» будет относиться точно так же, но его уже не покритикуешь, как не покритикуешь многие государственные корпорации. Поэтому я наблюдаю с интересом. Моя коллега, знакомая подруга Елена Костюченко из «Новой газеты» сейчас в Норильске пытается вывести пробы воды и земли оттуда, ей не дают. Оказывается, это нельзя. Кто бы мог подумать. Вот, естественно, я за Костюченко, но также я понимаю, что очень велик риск, что мы сейчас все вместе хором подыгрываем каким-то людям, которые пытаются у Потанина отжать его компанию. Такая история.
А почему, какая вообще разница, допустим, нашим слушателям, кому принадлежит этот Норникель, Потанину или кому-то еще? В чем такой замес великий для людей?
Да, нет, на самом деле замеса, просто есть гипотеза, да, что если вообще завтра 100% всей окружающей реальности будет контролироваться из одного как бы кабинета, то окажется, что этот кабинет уже позволяет себе вообще все что угодно, вплоть до буквально людоедства. Вспомните, как зарождалась хотя бы мобильная связь в России, да, было... там два оператора, три оператора, Билайн, МТС, Мегафон, они постоянно соревновались, кто дешевле, кто быстрее, у кого связь лучше. В итоге довольно быстро мобильная связь и мобильный интернет стали общедоступными, стали достоянием последней, там, не знаю, бедной бабушки-пенсионерки, все хорошо, потому что свобода, потому что конкуренция. У нас есть соседние государства, есть, там, не знаю, Туркменистан, где интернет и мобильная связь контролируются буквально из одного кабинета. Кстати, сегодня день рождения у нашего любимого Гурбангулы Бердымухамедова, мы его поздравляем. Вот, пожалуйста, и в этом же Туркменистане мы знаем, да, допустим, нельзя открывать форточки, потому что гадалка нагадала Гурбангулы, что его убьет снайпер из форточки, поэтому нельзя вообще форточки открывать, даже в этом жарком городе. Так работает диктатура, да? Если диктатура в политике, то она будет и в экономике. А если в экономике, то она почему-то в итоге оборачивается голодом. Поэтому любой крупный частный игрок гарантирует нас от завтрашнего голода. По крайней мере, немножко позволяет его отсрочить.
Кашин, Голованов, мы вернемся к вам сразу после паузы и продолжим. У нас также WhatsApp, Viber, пишите, телеграм-канал и Кашин, Голованов, подписывайтесь.
Кашин, Голованов. Отдельная тема.
Как бы тебе повезло. То ли большая, то ли малая медведица.
Комсомольская правда. Радио поколения Мумий-тролля. Кашин, Голованов. Отдельная тема.
Летописцы земли русской, Олег Кашин и Роман Голованов. И сегодня день партизан и подпольщиков.
Да, Роман, я вас поздравляю. Допустим, вы партизан, я подпольщик, поскольку я в подвале сижу, а вы ведете против меня партизанскую войну. Но на самом деле просто это продолжение нашего вечного разговора о современной попытке отрефлексировать историю Второй мировой войны в России. И иногда, ну... По-моему, это курьез. Сегодня, почему сегодня, 29 июня 41 года, секретная директива ЦК ВКПБ об организации партизанского движения. Она действительно была секретная, она не публиковалась, и как бы формально в советской историографии считалось, что народ сам поднялся на партизанскую войну против немцев. Да, на самом деле нет, народ, естественно, поднимала НКВД, и эту директиву рассекретили при позднем Горбачеве в июне 91 года. Я помню этот журнал «Известия ЦК КПСС», июньский, где она была впервые опубликована. И прошло 20 лет, в 2010 году президент Медведев этот рассекреченный день объявил праздником партизан и подпольщиков. Понятно, что как бы праздник привязан к войне Второй мировой, но также там ничего не написано. То есть мы понимаем по контексту, что это Вторая мировая война, а так сегодня профессиональный праздник партизан и подпольщиков. Поэтому вот у меня даже вопрос. В России есть, как известно, исламское подполье, исламистское, с которым борется Федеральная служба безопасности. Могут ли подпольные ваххабиты считать сегодняшний праздник своим профессиональным? Или приморские партизаны? Люди, которые 10 лет назад убивали полицейских в Приморском крае, когда мстили им за пытки и всякие полицейские безобразия. Некоторые из них погибли при штурме, некоторые сидят в тюрьме на долгих сроках. Могут ли они сегодня принимать поздравления с Днем подпольщика и партизана? Вот какие меня посещают вопросы в эти тяжелые, суровые дни.
Да все просто. Вот когда вносился этот законопроект по инициативе Брянской областной думы, то было написано в знак памяти самоотверженной борьбы в тылу врага партизан и подпольщиков, внесших значительный вклад в победу советского народа над фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. И 1 апреля его поддерживает Совет Федерации. Ну, Олег, ну, тут все
да,
прописано.
Да, и более того, мне из Брянска сегодня писали, в прошлом году, когда там отмечался этот праздник, по городу реально гнали костюмированную колонну пленных немцев. Ну, на самом деле, Роман, вот тоже, помимо прочего, чего я ворчу, да, на самом деле, вот представьте себе, вот наше представление, вернее, о партизанах, да, когда действительно там пришли немцы, и мужики из деревни подумали, а не пойти ли нам в лес воевать с немцами? На самом деле, нет, мы прекрасно знаем, что когда приходят немцы, мужики из деревни говорят, ну окей, будем жить с немцами, да, и, соответственно, живут с немцами, возделывают огороды. Тем временем прилетает на парашюте какой-нибудь человек из НКВД, вот улица Старопименовский переулок в Москве называлась именем Медведева много лет до 1944 года. Медведев – это один из самых известных деятелей партизанского движения, естественно, генерал госбезопасности, вот, который как бы командовал партизанами подробно. У него книга была «Это было подробно». Естественно, все партизанские отряды контролировались госбезопасностью, управлялись ею, и шантажом, силой люди в них как бы вербовались, забирались. И когда нам говорят, что вот там 3 июля 43-го года, да, или 4-го, освободили Минск, 4-го, конечно, освободили Минск, и партизаны устроили стихийный парад в центре освобожденного города, ты думаешь, какой стихийный парад, какие партизаны? Выходят непонятные люди из леса с оружием, и вот ты смершевец, да, ты особист. Ты что, поверишь им всем, что они партизаны? Конечно, это абсолютная байка пропагандистская. Конечно, речь шла об организованных отрядах, которые управлялись ведомством Берии. И да, поэтому, в том числе поэтому, я и говорю постоянно, Берию нужно считать маршалом победы. И если вы этого стесняетесь, значит, и остальное ваше представление о войне немножко лицемерное.
Я еще раз хотел вернуться к той теме, с которой мы сегодня начинали. Это про монеточку, про тех, кто поддерживает ЛГБТ-движение. Просто очень важно высказаться. Сейчас уже более-менее остыли горячие головы. Олег высказал на те темы, которые хотелось. Вроде все, программа выполнена, поэтому можно и спокойно уже поговорить. Кстати, вот, Олег, у меня есть моя позиция. Я не считаю, что и не призываю ни в коем случае убивать, бить, резать кого-то. Ни в коем случае нельзя. Даже близко к этому подбираться нельзя. Устраивать кому-то травлю – это тоже нельзя. Но когда мы видим ужас, наша сила в том, что можем сказать – это ужас, это мрак, это то, после чего здесь будет мертвое море. Я хочу это сказать, я это говорю. Вы можете над этим посмеяться, и мое право не обижаться
вашей позиции, на это. Вашей позиции цены бы не было, если бы она была независимой и была бы связана с каким-то конфликтом. Когда вы повторяете зады, не знаю, Вячеслава Володина и Петра Толстого, но чуть-чуть радикальнее, это выглядит как, вот знаете, есть какое-то серьезное животное в лесу, а есть маленький, там, не знаю, шакал рядом. Вы выступаете в роли этого шакала.
Я действительно пытаюсь... А вы в роли кого?
Я в роли лондонского сидельца в подвале, да, это какая-то отдельная история. Но я действительно, меня
то есть
возмущает...
московский шакал и лондонский шакал.
Окей, кому я поддакиваю? Я могу сказать, кому вы поддакиваете, я кому? Певица Монеточки, что ли?
Да вы всем поддакиваете, кто против меня.
Абсолютно нет, Роман, против вас есть плохие люди, я их осуждаю, естественно.
Так вот, если я хочу что-то сказать, я говорю, никто не может вводить цензуру, запрещать, угрожать и шантажировать. Поэтому мое полное право говорить о том, что когда выходит девушка, певица Монеточка, у которой есть аудитория, которая и может влиять на умы молодых людей, я могу предупреждать в яркой форме, в эмоциональной, как угодно, чтобы это услышали. Я это сказал, это люди услышали. Они поняли, что их дети слушают эту девочку, и что когда вот возникает вопрос, а семья, точнее брак, это союз мужчины и женщины, зачем нам это нужно? Вот у нас же работает горячая линия, постоянно вопрос, зачем? А вы включите этот ролик, послушайте, и вы поймете, зачем это закреплять, для чего это нужно. Потому что все нормальные, адекватные люди вот не хотят жить в аду, и Содоме и Гоморре, потому что у нас есть
Роман,
Россия, один такой
люди хотят,
оплот.
Чтобы их
я не трогали, если...
чтобы не
лезли. Есть
Вы не лезете в частную жизнь.
Вы лезете в частную жизнь. Олег Кашин
Роман,
лезет в частную жизнь.
Роман,
я не лезу в частную жизнь.
Роман, вы именно что лезете в частную жизнь разных, включая незнакомых людей, разжигая к ним ненависть.
Ни в коем случае.
Роман, имеющий ум уши, да услышит вас, Роман.
А почему вы это не слышите, я не понимаю. У вас уши есть, они закрыты хорошими наушниками, но вы меня не слышите.
Я ваш пост про монеточку читал. Это позор,
Олег, это позор это вы. Роман. Позор это вы, что вы поддерживаете извращенцев.
Я поддерживаю монеточку. Монеточка не извращенец. Монеточка автор лучшего альбома 2018 года.
Монеточка? Монеточка, да. Замечательная певица, но все.
Правильно, да.
Монеточка закончилась, как та монеточка, которая она была.
Понимаете, в чем проблема? Это разные даже. Монеточка может закончиться, пожалуйста, да? Вы превращаетесь в деятеля, который чем заметен, да? Призывает кого-то запретить, похоронить, ликвидировать. Что это такое, Роман? Это плохо.
Ну вот я запрещаю монеточку. Я сегодня запрещаю монеточку. Не будет монеточки на нашей радиостанции. Будет Земфира вместо монеточки. Я беру и запрещаю сегодня монеточку. Мы будем слушать Земфиру, будем радоваться и слушать Земфиру. Вот так вот мы и будем жить. Кашин, Голованов вместе с вами были. Услышимся. Надеюсь, мы уже услышимся завтра, нет?
Ну, я надеюсь тоже. Вы мне обещали какую-то новость после эфира.
Все. Пока-пока.
Кашин, Голованов. Отдельная тема. Радио «Комсомольская правда» — это настоящая музыка.
А я хочу, как ветер, петь и над землей лететь.
Настоящие эмоции.
Это фиаско, братан.
И настоящие люди.
Я мечтал быть космонавтом с детства. Я счастливый мальчишка своего детства, потому что я осуществил свою мечту.
Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим.